Я напомню, что гражданину не придется ни проценты платить, ни возвращать средства. Расходы кредитной организации компенсирует ответчик на судебном процессе. Ну, конечно, в том случае, если проиграет дело. Как вот такое вот нововведение, возможно, оценивают в профессиональном юридическом сообществе, узнаем у члена общественного совета при Минюсте Российской Федерации, адвоката Рубена Маркарьяна. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рубен Валерьевич, как вам такое новшество, которое, возможно, скоро придет к нам, кредита на новый вид кредита, на судебные расходы? Пожалуйста, как оцениваете?
Да, я не знаю, к сожалению, не слышал, что говорил Горегин Ашотович по поводу банковской сферы, да, насколько это эффективно. Но полагаю, что, скорее всего, с банками этот номер не пройдет. Ну, то есть банк не может выдать кредит, который основан на такой крайней степени риска, выиграл или проиграл.
Угу. Ну вот он говорил о том, что это очень тонко, и, конечно, нужно понимать, что за заведомо беспроигрышное дело, да, банки вряд ли возьмутся. Но здесь опять-таки выйдут другие организации, которые тоже могут выдавать.
Нет, я ж про это и говорил.
Да.
Ну, Горегин Ашотович очень действительно аккуратно, может быть, в выражениях высказывал свою мысль, потому что он представляет значительное количество банков. А я могу более жестче сказать, потому что я банки не представляю.
Давайте.
Точно, но если только в процессе иногда. Вот. Но я практикующий адвокат, и с этой историей, как возмещение расходов на представителя, сталкивался неоднократно. И, наверное, я был, не побоюсь похвастаться, одним из первых, кто получил возмещение расходов, исходя из по часовой ставке, потому что это было уже 100 лет назад. Угу. Как только появилась статья, это тогда еще было в арбитражном кодексе, о том, что суд возмещает расходы на представителя выигравшей стороне с проигравшей стороны, но в разумных пределах. Тут же, значит, все побежали в суды и показывали, что вот я представителю заплатил вот тут 1 000 000, а здесь 2 000 000, а здесь $300 000. А так как закон написал вот такую фразу странную, в разумных пределах, а критерий разумности этих пределов никак не установил, соответственно, это оказалось на усмотрение судьи. Так и сейчас это находится на усмотрении судьи. В чем разумность-то? Вот. И тогда существовало два подхода. Это свобода договора, мол, ну, некоторые юристы придерживались такой точки зрения, что сколько мы в договоре написали, сколько клиент заплатил, вот столько будьте добры и возмещайте. Но здесь тогда получалось действительно некие злоупотребления, потому что умные люди нашлись сразу. Вот, и в выигрышных делах указывали какой-то неразумный гонорар и пытались через суд этот гонорар взыскать. Зачастую он был больше, чем сама исковая сумма, исковые требования. Естественно, суды говорили, ну, это неразумно, товарищи. А критерий непонятен был. Поэтому, ну, я вот тогда взял западный подход, часы, посчитал количество затраченных часов, установил, значит, тариф свой почасовой, ну, и судье это принес. Спор был, помню, с налоговой инспекцией, и он был заведомо выигрышный, потому что налоговая инспекция просто штамповала решение против налогоплательщиков, и, соответственно, все ходили в суды. И никто из государственных органов никогда не боялся, что с них что-то взыщут дополнительно. Ну, подали в суд и подали, ну, проиграли, и ладно, может, выиграли. И вот тут такой фокус нарисовался, извините, да, за сленг, что, оказывается, еще помимо всего прочего, государство может заплатить за вот такой необоснованный иск. Я просил, как сейчас помню, $12 000. Суд удовлетворил 3. Но все равно это было много. И как для налогового это была просто катастрофа, потому что у них нет такой строчки в их бюджете.
Так, о расходах, да, таких?
Да, а как выплачивается? И они смеялись так немножко, говорили, ну, и попробуйте взыскать. Я говорю, да, чего, нет у вас на счетах этих денег, это же бюджетная организация. То, пожалуйста, я приду, у вас стулья вынесу, столы, там, телевизоры, что там у вас, компьютеры, ну, имущество есть. Вот. И вот с тех пор вот этот подход, он в большей степени приемлем в судах, да, когда представитель показывает объем работы, то есть сложившаяся цена на рынке услуг, сколько стоит один час, да, и насколько сложно дело, сколько потрачено было времени. Не просто там раздутое количество часов, а он действительно, бывает же судебных заседаний 2-3, а бывает и 20. Вот, бывают они многочасовые, бывает большой объем дела, там не знаю, там 10, там 15 томов доказательств, это все, что надо изучать. Вот, соответственно, здесь вот второй тогда, помимо того, что судьи сами теряются в том, что каким образом рассчитывать эту разумность, да, вроде как, вроде все понятно, но в Москве ставка, допустим, адвокатская, там, ну, не знаю, в 7 тысяч рублей или в 10 тысяч рублей, или даже в 20 тысяч рублей, может быть, и никого не удивляет, то в других городах...
Ну, там, понятно, в регионах там и, другие
Клин уже. Саратов, там, извините, там, или какой-то далекий город, Мирный, там с такой ставкой не получится. Вот я знаю, в Волгограде там вообще устанавливают, что-то судьи предел разумности взыскивают просто, ну, видимо, волевым решением кого-то из руководителей судей. А давайте будем взыскивать расход на адвокату 1000 рублей. Вот они 1000 рублей взыскивают. Это реальные такие цифры. Я читал официальную статистику, и ничего с этим не сделаешь. Конечно, хорошо было бы, если бы законотворцы установили, ну, как, допустим, в Германии есть закон о гонорарах адвокатов. И там вот написано, что если не установлено там иное договором, то суды должны руководствоваться суммой, такой-то ценой, вот столько-то стоит час, столько стоит час судебного заседания, столько стоит час подготовки, столько-то стоит час даже дороги от места, ну, нахождения адвоката до места суда. Ну, тоже она тоже время какое-то занимает, но там понижающий коэффициент. Вот. И они для чего это делают, хитрые немцы? Для того, чтобы еще и не занижали цену услуг. Потому что бывает же так, клиент может заплатить там адвокату, как это говорится, под столом, да, показать в договоре 1000 евро, а на самом деле заплатить 10. И адвокат, по идее, должен же заплатить налоги с 10. Поэтому законотворцы Германии, они такую придумали штуку, да, что вы там можете в договоре хоть 1 евро написать, но мы налоги будем считать из тогда, исходя из установленных тарифов. Понимаете, в чем дело? Вот. Что касается банков, вот я считаю, что банки не будут такие кредиты выдавать, потому что у банков есть нормативы, и по этим нормативам банки не особо-то не могут выдавать необеспеченные чем-то кредиты. У них на такие кредиты должно приходиться небольшое количество процентов там из всех выдаваемых.
Ну, остальных продуктов, да.
Ну да, это во-первых. Во-вторых, он, во-первых, не обеспечен, во-вторых, он очень рисковый. Выиграл, проиграл, это даже не 50 на 50.
Ну и нужно это все стороны проверить, и ИСА, и ответчика.
А это означает что? Это означает, что банк должен заниматься несвойственной ему деятельностью банковской. Да? Он должен содержать штат юристов, которые должны давать оценку.
Вот, я и хотела, как раз. Мне тоже показалось, что нужно еще будет просто одно направление дополнительно.
И сказать, что это не просто так человек пришел и говорит, вот, мне нужен кредит, у меня денег нет. Нет, ну, я точно выиграю. А с чего ты взял, что точно выиграешь? Ну, тогда надо посмотреть эту историю там, да. А в этих странах англосаксонской системы права, я вот судился и в Лондоне, и на Кипре, где применяется англосаксонская система права, там судья устанавливает там депозит. Он сразу говорит одной и другой стороне. Вот положите там по 10 тысяч, допустим, фунтов на счет суда, на депозит суда. Иначе просто судопроизводство не начнется. Вот как бы в чем смех, понимаете, еще. У нас же по-любому начинается судопроизводство, а там нет, вот пришел по гражданскому делу, судья посмотрел на исковую сумму и говорит, так, ты положи на депозит суда столько-то, и ты положи. Потому что когда я дело разрешу в ту или иную сторону, то расходы на представителя будут вот с этого депозита компенсированы.
Ну, у нас-то по-другому все, правильно? У нас-то...
У нас и близко.
У нас кто во что гораст, ведь получается.
Судья вообще не спрашивает, есть деньги, нет денег, там, да, ну, какая разница. Потому что все равно там потом, наверное, в разумных пределах, а то и 1000 рублей. Вот. А банки не будут, конечно, набирать себе штатных сотрудников, юристов, которые будут оценивать степень риска и выдавать кредиты. Потому что получится странная ситуация. Если юристы банка, которые будут выдавать такой кредит, оценят это дело как перспективное, чтобы выдать кредит, почему бы самим не взяться за него и не проверить?
Ну, логично, кстати, да, в суде.
Ну да, проведите еще и заработайте. Тогда банки у нас превращаются не в кредитные учреждения, а в юридические фирмы.
Рубен Валерьевич, ну а в целом вот юридическое сообщество, им все равно, или бы вот как бы вы выступали, вот если бы этот вопрос поднимался и спрашивали конкретно мнение, вот насколько...
Да, я уже ответил, да, начинать надо не с этого.
С системы, да?
Начинать надо с того, чтобы установить, в конце концов, разумные ставки. То есть вот если на рынке Москвы сложилась вот такая вот история, да, что адвокат, там, который идет в процесс, ну, стоит там, ну, условно $100, там, от $100 там, в час. И когда судья говорит, а в разумных пределах ваша ставка, я считаю, стоит 1000 рублей, возникает резонный вопрос, почему механик на сервисе какого-нибудь автомобиля стоит 50 евро в час, да, и никого это не напрягает. Вот. Тогда просто законодатель должен сказать, вот такая-то сумма. Законодатель этого не говорит по одной простой причине. Знаете, по какой? И не скажет никогда. Потому что вот только совсем недавно адвокаты получили, наконец-то, не подачку от государства, хотя бы какие-то похожие там на деньги суммы за работу, которую адвокат осуществляет по назначению. Ну, то есть у нас же...
Понятно,
есть право у граждан, которые там попадают под уголовное преследование, воспользоваться услугами адвоката, да, за счет государства. Кстати, тоже смешно, да, потому как ведь написано четко, что если нет денег, а есть люди, у которых, в общем-то, есть деньги, они просто не хотят платить и говорят, давайте мне бесплатного адвоката. И государство тоже говорит, ты там пока найдешь бесплатного, пока найдешь платного, мы тебе бесплатного дадим.
Рубен Валерьевич, ну так ставки, они актуальны для адвокатов по назначению, ведь фактически другие адвокаты, они сами назначают, правильно?
Я не про это, поймите. Ведь если государство скажет, что адвокат, ну, разумность пределов адвокатов стоит, ну, условно, 10 тысяч рублей в час, или там пусть 5 тысяч рублей, то неминуемо вопрос станет о повышении ставок адвоката по назначению. Потому что это тот же самый адвокат. Он скажет, подождите, вы сами установили в законе ставку часовую, там, 5 тысяч рублей или еще какую-то, или, ну, не знаю, условно, вот мы сейчас этот вопрос изучали, и допустим, в Германии один судодень вот такого государственного адвоката стоит 300 евро. Это так, на минуточку, сколько получается?
Нет, Аньба, у нас же иногда тоже о миллионах мы говорим.
Нет, вот я говорю, адвокат за счет государства, который назначается, он стоит 1500 рублей, вот в 20.
Ну, это понятно, да, но адвокаты, я почему и говорю, что вот эта ставка, она же не всех устроит, если все адвокаты должны будут работать по определенной ставке.
Если установить законом, как в Германии, установить ставку, что вот она такая, чтобы суды невольно принимали эту историю, да, что вот я могу столько взыскать, а могу и не столько. И тогда, возможно, после только этого, когда будет установлена ставка законодательная, после этого только, может быть, начнется развиваться рынок услуг вот таких финансовых, о финансировании каких-то процессов. Потому что как можно дать денег человеку на работу адвоката, ну вот банк говорит, вот я посмотрю, дело перспективное, да, адвокаты хорошие, просят 1 000 000 рублей, и банк дает кредит там, допустим, на этот 1 000 000 рублей, понимаешь, что этот 1 000 000 рублей вернется с проигравшей стороны, а он там не вернется, потому что судья говорит, в разумных пределах 1 000 000 много, я взыщу вам 1000, понимаете, пока не будет установлен этот разумный предел, что вот ставки, они вот такие, да, как минимум. Вот,
тогда адвокаты просто ставку. Какие-то крутые же на это не пойдут, он не будет за эту сумму работать.
Нет, адвокат.
Ему проще получить нормальные деньги, не кредитные. Вот он, у него ставка 5 миллионов рублей.
Адвокат же не получает кредит, это кредит будет получать клиент. Он будет получать для того,
чтобы... А адвоката он на что будет оплачивать? Конечно.
Вот с этих кредитных денег. Вот с том-то
так
и
он
делает,
и не будет связываться тогда с таким...
Так оно не будет работать по-любому, пока законодатель не скажет, что разумность предела оплаты услуг там адвоката, она вот такая. закон о гонорарах адвокатов. Вот, вот же должно быть, видимо,
это да, да, о гонорарах мы тоже много говорим, и здесь это уже отдельная такая, мне кажется, достаточно обширная тема. Спасибо за комментарии, за ваши, Рубен Валерьевич, член общественного совета при Минюсте Российской Федерации. Адвокат Рубен Маркарьян был у меня на связи. Обсуждали мы возможное появление в нашей стране нового вида кредитов, кредита на судебные расходы.
Самое время.